На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Полигон, говорим о военных всяческих делах с Андреем Фроловым. Андрей, привет.
Настя, привет.
Ну, сегодня мы выбрали, и очень удачно выбрали, как оказалось, тему Беларуси, мощь, военная мощь Беларуси, насколько они мощны, смогут ли они без нас, сможем ли мы без них, и, ну, и вообще, насколько мы переплетены с Республикой Беларусь. Ну, давай начнем. Скажи, пожалуйста, вообще, чем мы измеряем обычно мощь государства военную? В чем? В солдатах? В бюджетах, в чем?
Ну, вообще, это такой очень, наверное, провокационный, как ни странно, вопрос, потому что регулярно выходят какие-то рейтинги, какие-то оценки 10 самых мощных армий мира. Опять же, методологию понять сложно, но, наверное, вот если мою точку зрения ты спрашиваешь, что мне кажется, есть некие такие абсолютные показатели, которые, наверное, не всегда, это не в прямой зависимости находятся с реальной военной мощью, но, тем не менее, какую-то почву для сравнения дают. Первое – это размер военного бюджета в абсолютных цифрах, ну и все-таки привыкли мы измерять в долларах, хотя здесь тоже есть определенные сложности, потому что, как мы знаем, из-за валютных курсов бюджеты могут сокращаться.
Вот сейчас того. Наш бюджет в долларах сократился за эти дни немножко, да? Потому
чуть-чуть.
Доллар
чуть-чуть.
Вырос. И это...
Поэтому там кто-то меряет в паритете покупательной способности, да? То есть это более такой честный термин. Потом есть, безусловно, численность вооруженных сил в штыках. Но очевидно, что это тоже не является критическим показателем, потому что, скажем, армия Северной Кореи больше российской по численности, но очевидно, что интегральная армия России намного мощнее армии Северной Кореи, да?
Штыки мы под штыками подразумеваем просто число военных.
Численность, да, Понимаешь? Численность военнослужащих штатная, которая есть, ну и, видимо, гражданского персонала. Кстати говоря, с бюджетом, когда мы говорим, тут тоже есть хитрости, потому что разные страны военные расходы, разные статьи заносят. Например, в каких-то странах военные пенсии там сидят, в каких-то нет, поэтому официальные
расходы.
Цифры военных бюджетов тут могут тоже, знаешь, варьироваться и не давать полные картины. Ну и, наконец, это, наверное, интегральный потенциал, наличие ядерного оружия, наличие собственных средств связи независимых, в том числе спутниковой, наличие собственной орбитальной группировки, наличие технологий критических, их порядка 15, которые страна может сама воспроизводить и разрабатывать. И вот, наверное, исходя вот из таких вот вещей, уже и выстраивается общий рейтинг мощи государств.
Понятно. Ну вот смотри, если мы говорим с тобой про Белоруссию, то основной вопрос и главный, вот знаешь, мы же были свидетелями все практически того, как одна бывшая родственная страна стала нам, ну, вроде бы чужой, да, вот прямо на нашем веку так сложилось на внешнеполитическом, так сказать, там, на всей этой сцене. И сейчас мы с Республикой Беларусь союзное государство, безусловно, но вот... Хотелось бы понять, насколько вообще Беларусь могла бы на самом деле от нас не зависеть. Сейчас у нас связаны, наверное, да, дела, связанные с вооруженными силами. Насколько? Вот. И смогла бы ли Беларусь, если да, то в какой, если ее отделить от нас, то как, в чем бы мы могли измерить ее мощь? Что у нее есть, чего у нее нет?
Ну, вообще, если мы посмотрим на известные цифры по Беларуси, в общем-то, там, наверное, каких-то подводных камней, ну, они, безусловно, есть в плане оценки, но они не столь велики, и они, наверное, на общую картину не сильно влияют. То есть, если мы посмотрим на известные цифры, то у Беларуси очень маленький военный бюджет. То есть, это порядка 1,2% от ВВП, и, соответственно, если мы будем считать в долларах, то это примерно, ну, последние годы колеблется цифра 600-700 миллионов долларов в год.
Слушай, а для сравнения сразу нашу цифру можешь дать? Ну, чтобы
примерно. Ну, у нас, грубо говоря, военный бюджет 3 триллиона. Если мы делим на нынешний курс, у нас сколько сейчас? 7, да? 70 рублей. Ну, у нас, получается, военные расходы порядка, ну, порядка, наверное, 30-40 миллиардов долларов, да? И там 40 mm-hmm. миллиардов и там, 700 миллионов,
да? Да, большая, большая, огромная разница.
Но
да,
у них и численность вооруженных сил маленькая. То есть у них в армии 65 тысяч человек, из которых где-то порядка там, 15 тысяч – это гражданские служащие, то есть именно боевой состав у них порядка, получается, 50 тысяч человек. У нас, соответственно, порядка миллиона.
Действует ли призыв в Беларуси?
Да, у них есть призыв, причем он чуть дольше, чем в России, то есть у них 18 месяцев, срок службы у нас 12, но при этом те, кто закончил институт, у них служат год.
Угу. Ну, это там тоже, да, да, у них такая же наверняка система с этими военными кафедрами и прочими.
Ну, да, да, да. Ну, опять же, служат те, у кого кафедры военной нет, или, в принципе, ну, там, как бы, да, то есть офицеры тоже выпускаются из гражданских вузов, они тоже проходят военную службу. Но, кстати, вот тоже момент такой интересный. У них долгое время был, с учетом того, что армия небольшая, у них долгое время был переизбыток потенциальных призывников. Но вот в последние годы у них все это резко просело, в том числе из-за демографической ямы, в которую ну, практически все страны бывшего СССР попали после 91 года. И плюс у них довольно много всяких льгот, отсрочек. И вот, скажем, два года назад у них удалось призвать от необходимых количеств только порядка 65% человек, ну, 65% призывников.
Слушай, а план по призывникам, он составляется каким-то образом учитывающим там общее
конечно,
количество
конечно.
Населения, например, или там
ну, безусловно.
Все. То есть из-за ямы, получается, то есть количество потенциальных призывников было известно, на самом деле, да, примерно и накануне, там, и за 5 лет, и за 10. Уже видно, кто подрастет за вычетом. И получается, что даже от того количества, которое прогнозировалось, сниженного, всего 60% удалось, да, призвать.
Ну, получается, да. Опять же, причины разные. Кто-то мог уехать за пределы Белоруссии, кто-то учился в институте. То есть, как бы формальные данные, они не всегда коррелируют с реальностью, да. Но в любом случае белорусская армия, даже вот в области призывников, тоже столкнулась с определенными сложностями, потому что армия призывная, она ну, и в Белоруссии тоже не пользуется большой популярностью у молодежи. То есть люди считают, что это просто потерянные полтора года.
Ну да, и пережиток всячески. Так, я напомню нашим слушателям, которые, конечно же, могут присылать свои вопросы и задавать их, или там какие-то комментарии писать. Это смс-портал +7 925 88 88 94 8. Это Telegram, говорит Москобот, латинскими буквами, в одно слово можете написать. Либо еще можете приложение попробовать поставить к себе на телефон наше, говорит Москва. И через него можно отправлять. Ну так вот. Получается, что это вообще очень небольшой бюджет, очень небольшая численность армии. И что еще есть, кроме небольшого бюджета и небольшой армии у Беларуси?
Ну, во-первых, тоже, да, почему у них такие, может быть, не очень большие цифры. Начнем с того, что Беларусь одна из немногих стран мира, которая не имеет выхода к морю прямого. Поэтому у них нету флота своего, да? В отличие, например, от России, у которой флот ну, довольно большую часть, большую долю в вооруженных силах и в расходах представляет. То есть у них таких потребностей нет. У них нет ядерного оружия, поэтому у них нет потребности содержать очень дорогостоящий ядерный щит и меч. Опять же, это случай России, да? Плюс часть функций по защите своей они по факту передали Российской Федерации. То есть поскольку у нас союзное государство, у нас действует единая региональная система ПВО, то получается, что, в общем-то, значительную часть ну, как бы расходов, что ли, да, косвенных, может быть, она по факту несет Российская Федерация. Хотя ну, с ПВО тоже есть определенные сложности. Плюс, поскольку Белоруссия, как член ОДКБ, может получать российское оружие по внутрироссийским ценам, то порой у них нет необходимости самостоятельно тратить какие-то деньги на разработку новых вооружений. То есть здесь тоже экономия, они могут это получить в России. Поэтому это тоже такой, наверное, показательная особенность этой страны. В принципе, если мы в целом, опять же, говорим про Белоруссию, у Белоруссии нету таких ярко выраженных внешних угроз. То есть они долгое время боялись, что НАТО может провести операцию по типу того, что было в Югославии. ну, где-то последние лет 15, лет 5-6 стало очевидно, что ничего подобного не будет. И вот угроза со стороны НАТО, она в глазах белорусского военно-политического руководства, она значительно снизилась. Хотя, с другой стороны, из-за похолодания отношений между Россией и НАТО, в свою очередь, после 2014 года, грубо говоря, под боком на фланге у Белоруссии стали накапливаться в балтийских государствах и в Польше американские силы, что, конечно, в общем-то, белорусское руководство, я думаю, тоже нервирует. Хотя понятно, что главная цель вот этих вот наращиваний группировки, это в первую очередь, конечно же, Россия.
Слушай, ну а ведь Лукашенко был уже давно включен в какой-то список персон чуть ли не нон-грата вот в Европейском Союзе, если не ошибаюсь. То есть ходили еще шутки на этот счет, что его там никуда на самом деле не приглашают, и вообще он такой аутсайдер европейской жизни. А почему ты говоришь, что последние лет 5-6 стало понятно, что такой сценарий невозможен? Из чего мы можем сделать такой вывод?
Ну, просто, грубо говоря, все внимание НАТО на Россию переключилось полностью, да, и более того, Лукашенко стал, ну, то есть стало понятно, что Евросоюз и США, на самом деле, они проводят в отношении Лукашенко не столь жесткую линию, это выражается как в том, что в Белоруссию все равно ездят высшие чиновники Евросоюза и, соответственно, Соединенных Штатов. Да, санкции действуют, кстати говоря, с 2011 года действуют санкции Евросоюза на поставку вооружений в Беларуси, то есть Беларусь не может закупать европейские, ну и американские вооружения по факту тоже. Это тоже как бы один из факторов, да, хотя у них особо и денег нет на эту закупку. Но тем не менее. Вот, это первый момент. Второй момент заключается в том, что для Запада Беларусь стала такой, ну, некой разменной монетой. То есть они заигрывают явно с Белоруссией, даже в нынешнем таком ограниченном статусе, для того, чтобы по возможности попытаться ее из российского влияния, из орбиты российского влияния вывести. Поэтому, как бы, Лукашенко в этом смысле дожимать нету никакого смысла, и, в общем-то, я думаю, именно поэтому в Минске немножко выдохнули.
Слушай, ну, это, вот ты говоришь, да, пытается как-то к себе внимание перетянуть и симпатии вроде как. И мы наблюдаем последние, по крайней мере, ну, я бы сказала, года два, наверное, такую риторику волнообразную со стороны Лукашенко, который, с одной стороны, там, друг, брат и прочее, а с другой стороны, как-то такое создается ощущение, что не то чтобы Москва в целом, но какие-то отдельные силы здесь вот в Москве, в том числе в Кремле, как бы Лукашенко с ними не дружит. И он от них чувствует опасность. Ну, он там прямым текстом говорит, что кое-где у нас порой, то есть какие-то там оппозиционеры местные, минские, допустим, белорусские, что вроде как их подкармливают там из Москвы, и, ну, тут там дальше можно догадываться, о ком идет речь и кто кого там подкармливает, но риторика была такая, что и журналистов Первого канала там выдворяли и как бы комментировали, что не так показывают, и что-то вы про меня плохо думаете, и возникает ощущение у меня, как у инфопользователя, что Лукашенко не то чтобы рассматривает вариант такого как бы развода какого-то, но это вот читается и сквозит, что это, об этом сценарии можно подумать. Как ты считаешь с точки зрения вот такой военно-политической, именно военной, прежде всего?
Да я не думаю, то есть начнем с того, что мы на самом деле в России про Белоруссию знаем очень мало, парадокс, на мой взгляд, потому что очень много историй, которые там происходят, в том числе с российскими гражданами, они до широкой общественности не доходят. В данном случае я говорю про то, что в Беларуси очень мощный аппарат спецслужб, МВД и КГБ. Поэтому вот эти все разговоры о том, что кто-то кого-то там подкармливает, и об этом КГБ не в курсе, я в это, честно сказать, не очень верю. Поэтому предположить, что неважно там кто, финансирует какую-то мощную силу внутри, которая может взять в один прекрасный момент, взять власть в свои руки. Вот, например, знаешь, как на Украине было, мне рассказывали такой эпизод, немножко отвлечемся. То есть еще до 2014 года, до 2013 точнее, наши московские ребята поехали в гости к своим друзьям на Украине. И их пригласили пострелять в один из тиров, открытых тиров под Киевом. И рядом с ними тренировались какие-то ребята, молодые, в хорошей форме, то есть просто стреляли с нашивками, ну, националистическими. То есть, ну, и, в общем, никого это не смущало. И, в общем-то, на Украине, например, да, была группа очень мощных националистов, которые долго тренировались, у которых была своя структура, организация, и которые, в общем-то, ну, в переносном и в прямом смысле это все выстрелило осенью 2013 года и в 2014 году. В Беларуси, на мой взгляд, никаких таких людей нету, потому что, ну, действительно, страна под контролем. И ну, никакой там пятой колонны внутри серьезной, я думаю, что нет. Что касается прямого военного вмешательства, что там будет штурм дворца Амина или что-то еще подобное, ну, в это тоже мало верится, потому что это никому не нужно, и, в общем-то, там, ни со стороны Европы, ни со стороны России.
Ну, я не знаю, насколько... Ну да, может быть, ты прав, но вот я не знаю, смотрел ли ты, например, последний вот этот выпуск Юрия Дудя, который со стендапером белорусским поговорил, а он уже здесь в России работает, то есть это там русскоязычный абсолютно человек. Вот, они поговорили о политике в том числе и о том, что вот есть некое, как бы все равно, конечно, какое-то молодое такое поколение, новое, которое там и не согласно, и всем это... Они родились там, при этом Лукашенко фактически выросли, уже вот деньги зарабатывают, а Лукашенко все, значит, там при власти, это людей не может не раздражать. Ну, то есть абсолютно очевидно, что есть некая прослойка, да, ну, скорее такая ближе к интеллигенции, да, которая недовольна этой ситуацией. Я думаю, что опасения это Лукашенко именно... вызывает именно с этой стороны. Хотя и националистические, ну, я не знаю, да, националистические, возможно ли там какие-то, так сказать, такие же пертурбации, как в соседней стране. Вы, кстати, сообщения присылайте, дорогие друзья, у нас смс плюс 7-925-88-88-94-8, наш телеграм говорит МСК-бот, вот. Что там? Ну, нам пока так пишут всякую лирику, там сравнивают с КНДР, Белоруссию. Но получается, что мы настолько с ними вместе соединены, по большому счету, и Россия, в общем, в военном смысле, насколько вот у нас отделены? Вот мы вроде бы, ты сказал, что Белоруссия под нашей защитой, да, находится. Закреплено ли это какими-то соглашениями? Это все оформлено ли это как-то? Где это можно?
Ну, у нас порядка 40 соглашений совместных есть с Белоруссией конкретно по военной сфере. Ну, и плюс еще как, да, Белоруссия – это член ДКБ, Белоруссия – член союзного государства. Поэтому, собственно... У нас регулярно проходят совместные учения. Последние были учения российско-белорусские в прошлом году, довольно крупные, которые, кстати, вызвали очень такой, ну, традиционно вот эти большие учения, они вызывают на Западе такое брожение, что вот, значит, под этим соусом сейчас вот будут захватывать Прибалтику. Как ни странно, в самой Белоруссии тоже в последние годы стали к этим учениям с подозрением относиться, потому что тоже боятся, что под видом, ну, группировки российской, которые участвуют в учениях, значит, что-то может произойти, и там российская армия водрузит свой флаг в Минске. Но это как бы публично не артикулируется, но у меня такое ощущение, что такие опасения там тоже присутствуют. Ну, как бы то ни было, внешне у нас, как я уже сказал, самый, наверное, такой важный документ – это единая региональная система ПВО, по которой мы фактически совместно несем противовоздушную оборону на западном направлении. Причем тоже, знаешь, интересный момент. В рабочем порядке, например, российские и белорусские самолеты, если там какая-то ситуация, они могут залетать на территорию друг друга без уведомлений. Это говорит о довольно такой, ну, глубокой, да, интеграции совместной и доверии неком. Это первый момент. Второй момент тоже очень важный. Это ситуация, связанная с... сотрудничеством наших оборонных отраслей. То есть, несмотря на то, что сам по себе оборонный комплекс Беларуси, он не очень большой, то есть у них, по их данным, в прошлом году объем выпуска продукции всей военной был порядка там, типа $700 миллионов. Это включая, я так понимаю, и для внутреннего заказа, но он не очень большой, и экспорт. При этом на долю, вот если мы посмотрим на белорусский экспорт, опять же, по их данным, на долю России приходится где-то порядка 25%. То есть Россия для Беларуси очень важный торговый партнер именно вот в этой сфере. Причем, опять же, здесь, знаешь, вот, опять же, немножко в качестве примера, очень любят, когда про ленд-лиз говорить во время войны, там сравнивают какие-то, ну, абсолютные величины. Но если мы посмотрим по отдельным направлениям критическим, выяснится, что ленд-лиз был очень важным. Да? Также и здесь. То есть, если в абсолютных цифрах белорусский импорт для России не очень важен, но в любом случае на данный момент Белоруссия закрывает ряд очень важных и критических для нас вещей, которые, ну, самостоятельно развивать, это все-таки довольно дорогостоящая вещь. То есть Белоруссия, например, поставляет России до сих пор шасси для различных систем, включая стратегические носители. Белоруссия поставляет России прицелы танковые, например, современные, да, которые мы сами до сих пор еще, ну, не можем делать в нужных количествах и нужного качества, хотя работы ведутся. Поэтому вот если завтра в раз, например, все это перекрывается, для России это будет довольно болезненно. Тем более, опять же, есть пример взаимодействия с Украиной до 2014 года, и разрыв вот этих вот кооперационных связей, он все-таки был довольно болезненный. И, по моим ощущениям, по многим позициям он до сих пор еще не преодолен. Поэтому, ну, вот опять, да, Белоруссия для нас очень важна.
Потому что, вот, смотри, мы сейчас как бы существуем в некой такой стабильной обстановке, ну, вроде бы все как бы неизвестные, они известны, да, и мы даже, может быть, не сомневаемся, я думаю, никто не сомневается, что вот пройдут выборы в Беларуси, и там 8 августа, значит, народ сделает свой выбор, ну, мы думаем, что, скорее всего, все-таки Лукашенко опять в очередной раз займет пост, значит, избранного президента и так далее, несмотря на всю необычность текущей ситуации там в Беларуси с этой Тихановской, которая за мужа пошла и обратилась там к гражданам и так далее. Если, но мы вот понимаем, что на самом деле эта стабильная или условно понятная ситуация, она же может прекратиться все равно, рано или поздно. И вот ты говоришь, ты уже как бы сказал, что если это вдруг прекратится и не в нашу пользу, то мы будем испытывать сложности, так же, как мы испытываем сложности с, и до сих пор их не преодолели с, в связи с разрывом с Украиной. Но наши... как сказать, можем ли мы что-то сделать на упреждение? Какой твой прогноз? То есть, ты думаешь, такой сценарий кто-нибудь вообще просчитывает? Или это вот никто не предпочитает об этом не думать сейчас, по крайней мере?
Ну, я думаю, что, конечно же, думают об этом, особенно после 2014 года, то есть как раз 2014 год в этом смысле стал показательный, то есть...
Всем... Насколько все быстро может
поменяться? Ну, то есть, да, нету ничего вечного, да? И, в общем-то, ряд импортозаместительных программ, они велись по той номенклатуре, которая в Беларуси выпускается, да? Поэтому, наверное, здесь не будет вот такого драматического разрыва. Но в любом случае, то есть мы всегда должны понимать, что любое импортозамещение, особенно в каких-то чрезвычайных условиях, это большие деньги. То есть нельзя там за, ну, за бесплатно получить то, что кто-то делал десятилетиями хорошо. Поэтому,
а насколько хорошо это делается? Сразу вот извини вопрос, вот все-таки, знаешь, вот это еще с советского времени тянется, он такой немой вопрос бывшего советского человека, когда все, что было сделано, ну почти все, что было сделано на широкий массовый рынок, оно было сделано плоховато, ну, может быть, ввиду отсутствия конкуренции или еще по каким-то другим причинам. При этом у нас, мы там запустили человека в космос, и, очевидно, какие-то достижения, много достижений было сделано. И вот я так и не поняла до конца для себя. При этом нам всегда там говорили, я помню еще с детства какую-то такую присказку, что, дескать, ну, зато у нас там ракеты хорошие, например, там туалетная бумага не очень, а вот какие-то другие вещи, вот мы их умеем хорошо делать. Или гордость я испытывала, когда узнавала, что в Италии какие-то люди покупают себе Ниву нашу, вот эту российскую, потому что они ездят там где-то в горах на этих Нивах, у итальянцев принято покупать дачи не на море, как у нас, а в горы ездить. Вот, значит, это, и ты думаешь, вот, ну, все-таки даже итальянцы покупают, значит, уже, наверное, что-то такое хорошее мы делаем. Насколько это релевантно вот в таком действительно конкурентном мире производств, в том числе военных, действительно ли мы держим, мы, во-первых, у меня вопрос по нашей индустрии, ну и Беларусь как такое наше, в общем, ну не то чтобы отражение, но такие они наши братья, вот в прямом смысле слова.
А давай я отвечу после новостей на этот вопрос.
Давай.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
И мы продолжаем с Андреем Фроловым. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Наш телеграм говорит МСК-бот. Чуть позже, наверное, звонки будем, дорогие друзья, принимать ваши, конечно же, с вашими вопросами. Говорим про ВПК Беларуси и про белорусскую военную мощь. Кстати, последние новости. Вот посол РФ вызван в МИД Беларуси по делу о задержанных россиянах из ЧВК. Ну, вот это вот нам Интерфакс сообщает. Задержанные в Беларуси граждане Российской Федерации в прошлом были российскими силовиками, сообщает нам газета РУ, где теперь Сережа Рыбко, главный редактор. Белорусский канал, телеканал показал паспорта задержанных, среди них есть уроженцы Украины. Ну и так далее. Это вот из последних тревожных новостей, где, значит, сейчас будут объясняться послы Украины и Российской Федерации на коврах там в Республике Беларусь. Вот, а я задала вопрос до новостей о том, насколько вообще хороши наши производства, в том числе военные. То есть у нас есть до сих пор вот эта диверсификация, оставшаяся, я так понимаю, все-таки с советских времен еще, правильно? Да, это же не новое с нуля построенное или новое? И насколько это конкурентно вообще на самом-то деле?
Ну, видишь, такой получается раздвоенный вопрос. Если брать Россию, ну, опять же, не бывает так, что все хорошо, и не бывает так, что все плохо. То есть,
нет, так что все плохо бывает. Я не соглашусь с тобой. Нет, такое бывает. Действительно, мы знаем это как потребители, конечные пользователи каких-нибудь старых этих самых реплик на Fiat 124-125. Такое бывает. Ну вот, а когда хорошо, либо частично хорошо, либо все хорошо, вот это интересно понять.
Просто смотри, система как построена. То есть, когда военная техника производится, ее принимает военпред. То есть на каждом оборонном заводе, ну, практически, да, есть военная приемка. И военпред там постоянно, что называется, живет, и он может контролировать весь технологический процесс от самой первой стадии до, то есть он заканчивает тем, что просто банально принимает продукцию лично сам. И его подпись стоит под каждым, не знаю, техпаспортом конкретного изделия. И, кстати говоря, это распространяется не только для поставок нашим силовым российским ведомствам, но и даже на экспорт. То есть всю экспортную военную технику тоже военная приемка принимает. Поэтому есть некий, ну, наряду с заводским контролем, есть еще контроль внешний, контроль заказчика. И здесь все-таки это приводит к тому, что, ну, некий процент брака, он ниже, чем, скажем, ну, в других каких-то случаях, когда вот этой внешней приемки нету и внешнего контроля. Поэтому, ну, если мы посмотрим именно по данным российских вооруженных сил за последние, скажем, лет 10, то, согласно, опять же, официальным заявлениям, уровень рекламаций, число, точнее, рекламаций, оно падает. Из этого мы можем сделать вывод, что, наверное, качество растет. Вот. Опять же, повторю, мы ориентируемся только на официальные какие-то заявления и данные, потому что других данных у нас, у независимых экспертов, нет. Что касается белорусской техники, здесь все то же самое, там тоже, если, опять же, мы говорим про российскую какую-то ситуацию, про поставки в Россию, там также сидят военпреды, которые также принимают эту продукцию, поэтому я думаю, что уровень их, уровень качества, он примерно сопоставим с российским.
Ну, то есть все сходится. Насколько мы совместно с Белоруссией занимаемся экспортом вооруженной техники? Удается ли на этом заработать, короче?
Хороший вопрос. Дело в том, что Белоруссия, она занимала традиционно после 91 года, занимала такую очень интересную позицию. То есть наряду с тем, что она экспортировала то, что у нее осталось от Советского Союза, и то, что она сама производит, она занималась еще реэкспортом техники, которую Россия куда-то по каким-то причинам поставлять не могла. То есть для России Белоруссия, она всегда была таким очень выгодным партнером, который позволял, ну, какие-то такие деликатные ситуации разруливать к всеобщему удовольствию. Ну, и бывали случаи, что называется, ну, не столь пикантные, когда, например, Россия в свое время в Индию поставила 18 истребителей Су-30К, но они были поставлены в таком облике, который индийцев не устраивал. То есть это была такая временная поставка. Поэтому, когда нам удалось сделать уже нормальный полноценный истребитель Су-30 МКИ, Индия нам эти самолеты вернула. Но эти 18 машин, они приехали, физически приехали из Индии не в Россию, они приехали в Белоруссию на авиационный завод в Барановичах. Потому что за счет этого компания-производитель, компания «Иркут», не платила НДС. Вот. И эти машины находились в Беларуси долгое время, пока им искали покупателя. Там же, на этом авиаремонтном заводе, они прошли предпродажную подготовку. Ну и в итоге они были проданы в Ангулу. Поэтому, в принципе, вот Беларусь, она в каких-то случаях действительно для российских производителей, она очень удобный такой хаб, как сейчас можно говорить, опять же, в свете вот вчерашней истории. Так что, то есть, ну, с одной стороны, она наш партнер, ну, в каких-то вопросах она может выступать конкурентом, но конкурентом слабым, потому что у них практически нет конечных производств, которые бы конечную продукцию выпускали. То есть, все-таки Белоруссия в значительной степени является комплектатором. А запасы советской техники, которые у них были, они в значительной степени уже истощились за эти почти там сколько, 30 лет. И при этом все-таки идет физическое старение, то есть уже та техника советская, которая у них есть, она уже, ну, в значительной степени не конкурентоспособна. Но в 90-е и в нулевые годы они, да, они порой выступали нашими конкурентами, поставляя ту технику, которая была у них, возможно, за счет, как бы, да, за счет российских поставок.
Андрей, читаем сообщения и принимаем звонки. Валерий пишет, раньше можно было БТР купить себе в Беларуси.
Видимо, в России можно купить БТР.
Объявление на Авито или куда там, на Юлу, где еще там. Или есть специальные какие-то чатики, форумы, где продают.
Ну, ты знаешь, вот у нас, например, это из этого самого, из госрезерва продается техника.
Официально?
Ну да, то есть она демилитаризируется, то есть, понятное дело, с нее снимается вооружение, с нее снимаются... там какие-то средства связи военные. То есть это просто железная коробка с двигателем, которая может управляться. А. И таких машин, да, то есть, в принципе, если у тебя есть желание, я думаю, за миллион ты можешь БТР-80.
Слушай, и чего, я ему номер должна государственный купить, как на авто? Там,
права иметь, ну, в общем-то, да, наверное, что тебе там нужно иметь категорию грузовую, скорее всего. Ну, и особо, наверное, может быть, по дорогам общего пользования не поездишь, хотя, наверное, поездишь, нет, можно поездить.
Попугать людей, чтобы они писали потом, мы видели БТР, что-то происходит. Слушай, народ оживился, тут же пишет, да, проходимость больше любого джипа, выше, чем у джипа.
Может, да, быть. Да, неплохая проходимость. Кстати, по поводу Беларуси, знаешь, они чем занимаются? У них интересная чем? Такая вещь есть. Они берут старые БРДМ-2, как бы полностью их распиливают, делают на их базе свои уже броневички, которые пока даже на экспорт шли. То есть они утверждают, что бронекорпус полностью новый, но у людей есть серьезные сомнения, что все-таки это перепил старых советских БРДМ-2. Поэтому вот Белоруссия занимается... А вот видишь, пишут нам, на БТР нужны тракторные права. Поэтому если хочешь купить, получай тракторные.
Нужны какие-то отдельные права, ну, что да. ли, на трактор? Да, я даже не видела такого в правах. Ну ладно. Да, ну видишь, они по-хозяйски получается, да, чтобы не пропадало, они перепиливают. И по сути, ну а что, хорошая там планочка, да, ее можно куда-то прибить.
Ну это от бедности, знаешь, все же.
Ну, от бедности, но я не очень понимаю, правда, тогда смысл всего вот этого со слова с приставкой «броня» тогда. Ну, то есть, если я беру себе на рыбалку или там с грибами, с проходимостью, зачем мне именно броню тогда еще покупать и оплачивать?
Ну, а потому что иначе ты же не можешь заменить корпус и поставить трансмиссию на пластиковый, да.
Ну да, почему нет? Ну ладно. А раньше, да, вот это все нам пишут, товарищи, есть возмущенные люди, которые пишут, что посла Беларуси нужно вызвать в МИД, а не наоборот, и вообще, почему наши молчат? Ну, посмотрим, еще же не вечер, уже 11:44. Я слежу, кстати, за, если что-то появится по Беларуси у нас новое, я зачитаю. Звонки, давай, мы обещали, давай принимать, а то у нас редко они бывают. 7373 94.8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Ну, поговорите. Я лично видел минимум 3 человек, которые возвращались из конфликта на Донбассе в Белоруссию и хвастались фотографиями, где они там у Яроша воевали на стороне вот этих украинских нацистов. Так что все там не очень однозначно.
Понятно.
Согласна. Спасибо. Я могу добавить вот к замечанию нашего слушателя, что Белоруссия где-то начиная с 10-го, что ли, года, может быть, чуть попозже, активно занялась военным сотрудничеством с Украиной. Причем это в чем выражается? С одной стороны, они делают совместные разработки. Например, они сделали совместную разработку противотанковой ракеты управляемой и занимаются сейчас совместной разработкой зенитной ракеты. Вот, это первое. И второе, они, например, поставляли, то есть, когда начался конфликт на востоке Украины, украинские силовые ведомства столкнулись с нехваткой автомобильной техники. То есть, с одной стороны, были потери, с другой стороны, техника на хранение, ее нельзя было уже, ну, никаким. То есть, она формально по бумагам числилась, но она из себя представляла металлолом. А завод КРАС, он, в общем-то, не справлялся со всеми нуждами. Так вот, из Белоруссии наладили поставки МАЗов, которые стали украинизированы, называются они «Богдан». И вот эти МАЗы, они, собственно говоря, поставляются в украинскую армию. То есть в этом ничего такого прям нету, да, преступного, да, Украина не под санкциями ООН, но это показатель. То есть Белоруссия старается диверсифицироваться. Более того, извини, я тебя как бы чуть перебью, Белоруссия развивает сотрудничество с Китаем. Например, вот эти ракеты «Полонез» с дальностью почти вот модернизированном варианте 300 километров, они говорят, что они сами их разработали, но это китайские ракеты, которые просто ставятся на Минское шасси, на шасси
МЗКТ. Ну, то есть это какой-то контракт, где кто получает выгоду? Белорусы от того, что они шасси в очередной раз продали удачно?
Не, или не, смотри, китайцы, тут как? Потому что... Китайцы здесь как бы бенефициары, они просто получили деньги. Да?
За разработку.
Даже за поставку. То есть они просто поставляют ракеты. Я думаю, что никто, конечно, белорусам технологии ракетные не передавал. А Белоруссия получает независимые от России средства, ну, устрашения, так можно сказать, потому что, согласись, 300 километров от белорусской границы – это почти Москва.
Да.
И плюс
да,
они вот эти вот белорусско-китайские системы, они, например, поставили в Азербайджан. То есть они еще на этом заработали.
Ага. Ну, вот видишь, нам пишут, что вполне там своих националистически настроенных товарищей в Беларуси тоже много, они ориентируются на союз с Польшей и Прибалтикой, то есть и в случае, если что-то происходит с Лукашенко, например, то есть, может быть, какая-то вероятность того, что вектор вообще полностью может смениться в том числе, да, ну, вот... В этом смысле особенно интересно пристально рассмотреть Белоруссию с точки зрения, ну, со всех точек зрения, в том числе с военной. Рассматривая текущую ситуацию в Белоруссии в части задержания группы граждан, при оценке этого события, думаю, целесообразно предположить наши действия при задержании аналогичных ребят с Украины на территории России. Николай Любер, ну, это уже, мне кажется, да, это просто, да, вот люди рассуждают на эту тему. Давай звонки по поводу военной мощи Беларуси дальше будем принимать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый день. А
по поводу ПТРов, вот в Питере ездит такси, называется очень безопасное такси, и именно там броневичок такой ездит.
А это целая серия или только один он там?
Красный,
такой?
Кажется,
Бородем 2. Я поеду, выберу.
Да, вызову такой. Он такой красненький, симпатичный, вот, и вот его можно вызвать.
Вот. О, у меня мальчики будут в восторге, да, если я так сделаю.
Да, что касается, кстати, в Питере классно посмотреть Питер со стороны реки, намного интереснее, чем со стороны дороги. Вот. А по поводу прав, смотрите, почему вы не видели права тракторные, да, там какую-то категорию, да, потому что да, права тракторные выдают не ГИБДД, а права тракторные выдают Ростех. Вот, соответственно, вы, это отдельная вообще структура.
А кто контролирует? Ну, вот я поеду на БТРе, но с правами обычными, гражданскими, с категории Б.
Ну, ГИБДД может вас остановить, попросить права, вот, вы должны будете им предъявить именно. Это, вы знаете, как вот ГИБДД же не выдает права на маломерные суда, вот точно так же с тракторами.
А, понятно.
Трактора же, они, в принципе, предназначены для езды не по общественным дорогам, а все-таки там по пересеченной местности и по полям, поэтому это отдельная структура. Да. Вот вы и не видели.
Вот. Ну, они ездят часто и просто так тоже по дорогам, но перемещаются с точки в точку, я поэтому спросила, да, мне...
А хотите, расскажу, как сейчас граница с Белоруссией пересекается?
Интересно.
Ну, давайте, да.
Смотрите, значит, в ту сторону, если вы едете на машине, да, если вы белорус, то вас туда спокойно, наши погранцы выпускают, ничего на границе сейчас нет, с белорусской стороны не стояло, вот последние, на прошлой неделе я ездил. А если вы с российским паспортом хотите въехать в Белоруссию, то вас могут не выпустить сами пограничники. Даже имея на руках удостоверение командировочное, они вас останавливают и говорят, а вы списки ФСБ подавали?
Наши могут не выпустить.
Наши, потому что на той стороне, где Беларусь, не стоит никого. А теперь рассказываю, как в обратную сторону едут белорусы. Значит, белорусов на границе разворачивают, даже если, опять же, ты едешь в Беларусь с удостоверением командировочным, и тебе пограничник просто задает простой вопрос, а подавали ли вы списки ФСБ? Если не подавали, вот у меня товарищи развернули домой и не пустили в Россию. А если вот белорус, но с видом на жительство, да, то спокойно пускают. То есть, в принципе, сказать, что граница открыта, нельзя, и то, что закрыта, ну, тоже как бы...
Подождите, еще раз. Вот я с российским гражданством села на машину и поехала. И они меня спрашивают, а надо подать список? Нет, а мне несложно подать список ФСБ. Что, я должна зайти, видимо, на сайт ФСБ через электронную приемную?
Вы, да, ваш работодатель должен оформить все документы.
Только по работе.
В установленном порядке, да. А если вы едете не по работе, вас не выпустят.
Вот как. Может быть, второе гражданство себе белорусское сделать, и тогда это...
Кстати, смотрите, в этом году в России упрощенная, началась упрощенная система получения российского гражданства гражданами Украины и Белоруссии. Mm-hmm. А в связи с этим сейчас, вот, единственное, что в паспортном столе не удалось, не было сотрудницы узнать, возможно, в Белоруссии точно так же будет упрощенная система получения гражданства и Беларуси. Я, вот, кстати, хочу себе его получить.
Интересно, спасибо большое.
Спасибо.
Да, может быть, это такая идея на перспективу. Да. 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я буквально вчера из Беларуси, гражданин России, позавчера поехал в Беларусь, вчера вернулся из Беларуси. Никаких списков ФСБ там и тому подобное, ничего не спрашивали.
Никто вас не разворачивал, а вас останавливали хотя бы или нет?
Меня остановили, да. На самом деле я через Минск полетел на Украину, взял ребенка, гражданина Украины, и вернулся обратно через Минск в Москву. То есть, ну, понятно, что везде задавали вопросы и тому подобное, да, куда, чего, зачем. Но такого, чтобы там развернули, нет, это бред, ничего такого. Тем более никаких списков ФСБ и тому подобное.
А вы на личном транспорте ездили в Беларусь?
На личном транспорте, на машине поехал в Минск, там оставил автомобиль, полетел на Украину, в Одессу, взял ребенка, прилетел обратно в Минск, сел с ребенком на машину, причем ребенок гражданин Украины, повторюсь, и приехал в Москву.
Понятно, но только с нашей стороны действительно пограничники стоят. С той стороны, с белорусской нету никого, действительно, да?
Нет, стоят белорусы. С этой стороны, когда едешь, стоят белорусы. Белорусы проверяют. Передо мной были мотоциклисты, их как-то быстро пропустили. Я спросил, а почему такое лояльное отношение к мотоциклистам? Он сказал, что лояльное отношение к гражданам Беларуси, а не к мотоциклистам. Вот. На самом деле мне говорили, что будут сложности с проездом на Белоруссию, но у меня был такой, была такая справка, заявление, что я еду, грубо говоря, лечить зубы. Но это, конечно, не прокатило, и я просто открыто сказал, что мне нужно полететь там на Украину, взять ребенка, прилететь там, что такое. Меня попросили фотографию паспорта и свидетельство о рождении ребенка, ну, как доказать, что я отец, да? Все, без проблем пропустили.
Спасибо вам большое за свидетельство. Да, вот я еще помню времена, когда вообще можно было проехать. Но тут непонятно, с чем это связано. Может быть, это больше еще и с коронавирусной
вот историей.
Пандемийной. Да, раньше-то, я думаю, ну какой смысл ресурсы туда бросать на то, чтобы просто людей там проверять? Это просто какие-то, да, просто ресурсы дополнительные. 7373948, наш прямой эфирный номер. Звоните, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Говорим про военную мощь Беларуси, про то, насколько мы с ними связаны. И мы все между собой связаны. Кто без кого у нас тут сможет обойтись? 7373948, наш прямой
Добрый
эфирный
день.
Номер. Здравствуйте.
Добрый день. Виктор Михайлович беспокоит. Вы знаете, вот тут уважаемая Аннушка, которую я очень ценю, как это как журналиста, говорила о советских товарах. Мне приходилось работать за границей, когда были советские товары. Меня просили туда привезти наши фотоаппараты, часы и даже, костюм фабрики «Большевичка», который я говорил во Франции, где я его шил.
Конечно, это в качестве
сувенира. Так что не так уж все было плохо.
Кстати, Настя, белорусские фотоаппараты были неплохие.
Были, но остались ли они такими же?
Ну, у них оптика, кстати, они очень сильны в оптике. То есть вот БелАМО объединение, они довольно неплохие, они выступают довольно серьезным нашим конкурентом, в частности, по прицелам, например, даже для стрелкового оружия.
Ну, приятно это слышать, да. Но я, правда, не слышала, чтобы в телефоны, например, ставили их, или там, чтобы, например, вот про лейку я слышала, в смысле такого, топа-топа, а вот пока про ламо не очень, или беламо, но, возможно, все еще впереди, я же просто поинтересовалась, да, насколько мы можем, как мы оцениваем, и насколько это действительно все конкурентно. Наверное, конкурентно, да. По поводу большевички и костюма, честно, я бы вот с большой иронией бы отнеслась к этим вопросам, привести большевичку во Францию. Ну да ладно. Объясните, пожалуйста, что у нас с союзным государством? Почему не открывают границы? Боятся транзита через Минск, но ведь транзит также возможен из Стамбула.
А тут все просто, Настя. Да, ведь это же закрыто-то как раз. Все закрыли в апреле из-за коронавируса. То есть у нас же и было авиационное сообщение, было
потом
сообщение железнодорожное.
А потом пойди разбери, что из этого коронавируса, а что политические, значит, какие-то эти трения.
Да не, ну это чисто, знаешь, инфекционная история, и здесь политика, я думаю, она как раз вторична, вот конкретно в этом случае.
Ездил неделю назад в Беларусь, предоставили командировочное удостоверение, наши пограничники спросили, подавали ли списки, тоже в итоге развернули. Представляешь? Нет, вот часть людей пишет, что кому-то.
А может, знаешь, зависит от места. От пункта.
Какие у нас места?
Подожди. А у нас же несколько, можно в Беларуси с нескольких направлений попасть.
Кроме вот этого итальянской, построенной когда-то итальянцами трассы, и от Смоленска еще несколько. Да? Ну, думаю, что люди из Москвы едут другими путями, кроме как через Смоленск. Не знаю. Они хорошие костюмы шили. Сейчас уже, я понимаю, да, это мы сейчас как пчела к цветку понесемся к нашим воспоминаниям о том, как все было хорошо. Сейчас дойдем до пломбира. Чуть-чуть совсем осталось. А моя подруга живет в Германии. Все время просит прислать ей нашу... Все, нет, товарищи, мы говорим про военные, дела, вот, про игры маркетингов тоталитарных против нетоталитарных и так далее, органик против неорганик, мы поговорим как-нибудь в другой программе. Ну, слушай, Андрей, получается, что мы настолько связаны, что Беларусь без нас, скорее всего, не справится. Правильно ли я могу так вот подытожить?
Ну, она справится, конечно, но все-таки
справится у них... Справится с чужой помощью, с чьей-то, только если не с нашей, то с чьей-то другой, правильно?
Ну, будет, знаешь, как на Украине, когда мы начали торговые войны, еще даже до 2014 года, им было тяжело, но они постепенно как-то переориентировались, нашли какие-то рынки, ведь все-таки та же Беларусь, она, у нее основная статья экспорта – это удобрения, это офшорное программирование и это нефтепродукты. То есть, ну, в конечном счете, да, они получают российскую нефть по такой приемлемой цене, но я думаю, что сейчас, особенно когда нефть дешевая, найти какие-то другие варианты тоже несложно. Поэтому для них это будет непросто, для них это будет тяжело, но я думаю, что там Запад, за границей нам поможет.
За границей. Ну, у нас пока, видишь, собеседник один, вот он тот, там, с той стороны. Пока у нас новостей, кстати, свежих по Беларуси нет никаких, кроме того, что наш посол вызван там на ковер и будет давать объяснение. Каян Нургир пишет, что пробовали два пункта проехать, Красная Горка и Ляды, и нигде не проехали. Каян, может быть, вы подозрительный человек? Вы подозрительный, вас поэтому не пустили. Хотя, если наши не пускали, то да. Ну, что, последний звонок?
Да, давай.
Самый раз последний. 7373948. Алло, здравствуйте.
Настя, добрый день еще раз. Кирилл вот звонил. Я вот по поводу вот большевички, зря вы на самом деле говорите про фабрику. Фабрика действительно очень крутая. У них очень серьезная технология пошива костюмов. И костюмы стоят у них недешево. И качество этих костюмов... Нет, действительно, была передача отдельная по поводу этой фабрики, да, просто...
Не надо рассказывать мне про проблемы одежды и легкой промышленности в Советском Союзе. Я же тоже там жила, росла, и меня как-то одевали.
Это, кстати, дефицитом был. Большевичка была дефицитом.
Да, понимаете, давайте прибавим к этому слову дефицит, и все как бы сразу встанет на свои места. Может быть, было все очень хорошо, я не знаю, но просто этого не было. Вот, там были другие проблемы. Вот, ну, давай, еще у нас есть время на звонок. 7373948, пожалуйста, последний какой-нибудь вопрос про Беларусь.
Коротко.
Давайте.
Как наши базы, которые там узлы связи, которые осуществляют контроль за движением подводных лодок и прочее, и вообще миссии связи, спасибо.
Не, ну, база существует, это как раз одна из таких для нас, ну, таких болезненных точек, в том смысле, что если мы с Беларуси, не дай бог, да, разорвем, то действительно нам есть что терять. И вот как раз база дальней связи, которая там стоит, она для нас такой, ну, объект очень важный. Его, наверное, так вот взять и перебазировать за двое суток не получится. Поэтому, да, действительно, это одна из таких, один из таких якорьков, штыриков, которые российский военный интерес Беларуси сохраняет.
Ну, это связано со спутниковой связью,
скажи, пожалуйста, знаешь,
или это все какие-то старые проводные какие-то технологии,
это...
тем они и ценны?
Система дальней связи, которая позволяет сигналу проникать через воду, и лодка может его на глубине принимать.
Давай мы потом как-нибудь с тобой про
с
это отдельно поговорим, очень интересно, да, потому что ведь у нас прогресс не стоит на месте, а чувствуется, что есть какие-то вещи, знаешь, я слышала, что кое-где документы на всякий случай на компе не печатают, и до сих пор печатают чуть ли не на печатных машинках, правда, да. Чтобы никто не перехватил эту информацию. В этом смысле вопросы связи – это отдельный такой большой мир. Спасибо вам большое, что были с нами. Андрей, спасибо. 12 часов, сейчас новости. Всем пока.